и присвоили несколько громоздкое название «Врата мудреца, соответствовавшего времени». Перед нами, конечно, очередная дань литературной традиции. От нас требуется вспомнить суждение известного конфуцианца древности Мэн Цзы, который назвал Конфуция мудрецом, соответствовавшим времени. За воротами мудреца, знавшего, чего хочет время, стоят еще одни ворота, на сей раз деревянные, покрытые красным лаком и все той же зеленоватой черепицей. Их зовут «Вратами расширения пути». Намек на известную фразу Конфуция «Человек расширяет путь, а не путь человека». Эти ворота немного старше первых. Они были воздвигнуты в середине XIV века и до XVIII столетия служили внешними воротами в храм. И, наконец, мы проходим через третий по счету ворота – врата Великой Середины, построенные еще в XII веке. Вот так за многовековую историю китайского царства храм Конфуция оказался окружен как бы тройной оградой. И минуя этот тройной заслон, мы словно наяву возвращаемся во времена седой древности, времена великих мудрецов и героев. Миновав тысячесоженную стену, отделяющую нетленный мир конфуциевых идеалов от бренной повседневности, мы, к нашему удивлению, не увидим ни величественных храмов, ни роскошных дворцов, достойных памяти величайшего из мужей. Не следует считать это знаком неуважения к Конфуцию. Монументальной архитектуры в Китае в сущности и не было. Честолюбивые правители в этой стране должны были зарабатывать себе бессмертие не сооружением грандиозных зданий, а совершенствованием в добродетели. Что же касается дворцов и храмов Китая, то все они, не исключая и храма Конфуция, представляют собой ансамбль небольших по размеру, простых по конструкции деревянных строений с одним просторным залом, что делает их больше похожими на павильоны. В этих ансамблях, как в любой композиции, есть свои акценты, но нет одного единственного неподвижного центра, одного принципа, подчиняющего себе все архитектурные элементы, одного единственно возможного образа реальности. Перед нами развертывается пространство, не подчиняющееся абстрактным геометрическим законам. Пространство, неотъемлемым свойством которого становится время. Как и в любой композиции, однако, нам дается некий общий принцип устроения частей. Основные постройки располагаются одна за другой вдоль центральной оси храмового комплекса в направлении с юга на север. Ведь на севере мерцает полярная звезда, точка схода мирового круговорота и небесный знак державной власти. Чем дальше на север, тем величественнее здания, богаче их убранство. Мы движемся к святыне мироздания. И путь наш есть на самом деле проекция на плоскость восхождения ввысь. Шагая по земле, мы поднимаемся в небеса. Нужно быть китайцем с 3000-летним опытом цивилизации за плечами, чтобы находить удовольствие в этой безобидной игре глубины и поверхности. И при том игре невидной. Все здания имеют одинаковую высоту, ведь небо повсюду одинаково удалено от земли. Сам храм – творение непростое, даже изысканное. Композиция есть композиция. Тут и лейтмотив, и вариации, и нюансы, и смена регистров, и разноголосица стилей. Хоровод зданий, беседок, галерей, курильниц, каменных стен рождает впечатление летучего и все же компактного, внутренне определенного единства, беспорядка, в котором угадывается действие свободного и освобождающего духа. Секрет китайской традиции, воплотившийся с особенной полнотой в традиционной архитектуре Китая, есть не что иное, как неуклонное уклонение от всякого наличного порядка и даже беспорядка. К этому невозможно привыкнуть. Этому нужно учиться всю жизнь. Видно, не зря Конфуций был первым в Китае, кто объявил учение главным и постоянным делом всей жизни. А посетитель храма? Ему предстоит пройти несколько почти одинаковых дворов, разделенных все такими же красочными воротами и храмами-павильонами, которые так похожи друг на друга, что сначала кажутся образчиком какого-то экзотического типового домостроения, но при ближайшем знакомстве обнаруживают множество индивидуальных особенностей. Эти здания увековечивают разные стороны жизни Конфуция и его духовные заветы. Вот зал, прославляющий книги и литературный труд.